эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «Литературное наследие Генриха Нейгауза», «Древо желаний» Алексея Машевского и «Эйнштейн о религии». На обложке небольшой книжки лицо, знакомое всему крещеному миру и некрещеному тоже. Эйнштейн о религии. Ну и кому же это карманное издание пригодится в качестве цитатника? Клерикалам или, наоборот, борцам с религией? На мой вопрос отвечает Илья Смирнов.
Боюсь, что не тем и не другим. Но давайте по порядку. Религиозные публицисты неоднократно пытались приватизировать крупнейших ученых Дарвина, Павлова, Эйнштейна в качестве союзников и единомышленников. Журнал «Скепсис» поставил себе целью отразить посягательство на Альберта нашего Эйнштейна. Справились ли скептики с задачей? Безусловно, справились. Под обложкой собраны важнейшие статьи, беседы, письма Эйнштейна по религиозно-философским, мировоззренческим вопросам. Отмечаем те фразы, которые обычно используют, чтобы привязать великого физика к церковной ограде. И становится понятен механизм шулерства. Фразы либо вырываются, просто выдираются с мясом из контекста, либо прочитываются специфическим образом, так, чтобы метафоры приобретали буквальный смысл. Ну, согласитесь, не каждый человек, который говорит «не дай бог», или «спасибо» является верующим. Тоже относится к эйнштейновским афоризмам. Например, «Бог не играет в кости». А если читать так, как следует, то есть внимательно и последовательно, получается вот что, цитирую. «На ранних этапах духовной эволюции человечества человеческая фантазия создала по образу и подобию человека богов, которые, действуя по своей воле, должны были определять мир явлений или, во всяком случае, влиять на него. Люди считали, что можно изменить предначертание богов в свою пользу посредством магии или молитвы. Идея бога, как ее подает религия, в настоящее время является сублимацией этой старой концепции богов. Доктрина Бога как личности, вмешивающейся в природные явления, никогда не может быть в буквальном смысле опровергнута наукой, ибо эта доктрина может всегда найти убежище в тех областях, куда научное знание еще не способно проникнуть. Но я убежден, что такое поведение части представителей религии не только недостойно, но и фатально. Ибо доктрина, которая способна поддерживать себя только в потемках, а не при ясном свете, по необходимости потеряет свое влияние на человечество, что нанесет непредсказуемый вред прогрессу. В своей борьбе за этическое добро учителя от религии должны иметь мужество отказаться от доктрины Бога как личности, то есть отказаться от источника страха и надежды, который в прошлом дал такую всеобъемлющую власть в руки служителей церкви. В своих работах они должны будут посвятить себя тем силам, которые способны культивировать божественность, истину и красоту в самом человечестве. И это, конечно, более трудная, но несравненно более достойная задача. После того, как религиозные учителя осуществляют этот процесс обновления, они, безусловно, признают с радостью, что научное знание возвеличивает истинную религию. Конец цитаты. От догматов любой мировой религии эта позиция, согласитесь, очень далека. Целый ряд высказываний характеризует автора скорее как агностика. Путем понимания человек достигает далеко идущего освобождения от оков личных надежд и желаний. И тем самым убеждается в скромном положении мозга по отношению к величию причины, воплощенной в сущем, которая в своей бездонной глубине недоступна человеку. Но оружие, которое скепсис использовал против клерикалов, на самом деле обоюдоострое. Потому что Эйнштейн не имеет ничего общего и с антирелигиозной пропагандой. Слово «антирелигиозное» мы поставим в кавычки как условное. И цитируем. «Научный метод может научить нас только, как факты связаны друг с другом и обусловлены друг другом. Но в то же время ясно, что знание того, что есть – не открывает двери к открытию того, что должно быть. Можно иметь самые ясные и полные знания о том, что есть, и в то же время быть не в состоянии вывести из этого, что должно стать целью наших человеческих устремлений. Объективное знание предоставляет нам мощные средства для достижения цели, но конечная цель сама по себе и средства ее достижения должны прийти из другого источника». Вместо вопроса о том, что такое религия, я бы предпочел спросить, что характеризует стремление человека, который кажется мне религиозным? Религиозно просвещенный человек представляется для меня человеком, который в максимально возможной степени освободил себя от пут эгоистических желаний, поглощен мыслями, чувствами и стремлениями, которых он придерживается ввиду их сверхличностного характера. В этом смысле религия является вековой попыткой человечества ясно и полно осознать эти ценности и цели и усиливать и расширять их влияние. Сознание незримой общности с теми, кто стремится к истине, красоте и справедливости, не позволяет чувству одиночества овладеть мной. Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека – ощущение таинственности. Оно лежит в основе религии и всех наиболее глубоких тенденций в искусстве и науке. Тот, кто не испытал этого ощущения, кажется мне, если не мертвецом, то во всяком случае слепым. Способность воспринимать то непостижимое для нашего разума, что скрыто под непосредственными переживаниями, чья красота и совершенство доходят до нас лишь в виде косвенного слабого отзвука, это и есть религиозность. В этом смысле я религиозен. Я довольствуюсь тем, что с изумлением строю догадки об этих тайнах и смиренно пытаюсь мысленно создать далеко не полную картину совершенной структуры всего сущего». Таким образом, у Эйнштейна мы видим широкое толкование религии, очень близкое к толстовскому Льва Николаевича. Установление отношения человека к бесконечному существованию, которому он чувствует себя причастным и из которого выводит руководство своей деятельности.
Вы сказали, что антирелигиозные кампании можно считать таковыми только условно. Но вот есть мнение, что атеизм – это тоже вера, только атеисты верят, что Бога нет. Вариант парадокса такого. Вы это имеете в виду?
Нет, это скорее пошлая софистика. Потому что бремя доказательства возлагается на того, кто утверждает. Вот я вам говорю, в Щемиловском пруду плавает плезиозавр. Вы отвечаете, нет, не плавает. Дальше я должен представить убедительные доказательства. И пока я не предъявил своего ящера, наши позиции неравноценны. Щемиловский плезиозавр действительно предмет веры. А то, что его нет, никакая не вера. Чистая эмпирика, реальность, доступная москвичам и гостям столицы в повседневном ощущении. Я же имел в виду другое. Неверующие, как и верующие, бывают разные. Ну, например, мой учитель. Десятилетия работы с источниками не дали ему оснований полагать, что в историю вмешивались какие-то сверхъестественные силы. Но при этом ему не пришло бы в голову взять икону, подрисовать к ней какую-нибудь гадость, голову мышиную приклеить и повесить на кафедре под лозунгом «Долой религию».
Ну, видимо, он просто был интеллигентным человеком, не считал возможным оскорблять людей, которые не сделали ему ничего дурного, а просто придерживаются других убеждений.
Ну, конечно, но важно и то, что «долой религию» – это на самом деле религиозное поведение. Вот христиане глумились над святынями неправильного язычества, чтобы утвердить свою веру правильную. Также вели себя хунвейбины, талибы, теперь вот секулярные сподвижники Докинса.
Ну, я вам возражу от имени журнала «Скепсис», вам небезызвестного. А что делать, если священнослужители вторгаются в науку и образование с мракобесными учебниками или занимаются махинациями с недвижимостью? Как на это реагировать? Если каждый раз сдерживаться, знаете ли, как бы кого не обидеть там, так можно проснуться будет в средних веках завтра.
Можно проснуться вообще в пустыне. Чтобы далеко не ходить за примерами, радио «Свобода» подробно освещает события в Химкинском лесу. Руководитель компании, вырубающей Химкинский лес, это Александр Семченко, одновременно епископ Церкви евангельских христиан. Конечно, этот факт и отсутствие реакции единоверцев – это характеризует нравственную атмосферу в его церкви. Да, к бизнесменам, которые вырубают остатки живой зелени вокруг задыхающейся Москвы, у любого нормального человека, баптиста, буддиста, коммуниста, отношение должно быть простое и определенное. Но как-то увязывать этот бизнес с христианством, простите, слишком много чести и мало смысла, потому что евангельский Иисус так не поступал и такому не учил. Но Христос также не должен отвечать за пастора-лесоруба, как Архимед за Петрика. Более того, тот, кто попробует пристегнуть к химкинской просеке Иисуса, окажет большую услугу господам, приносящим наши леса в жертву на самом деле совсем другому Богу.
От Иисуса это действительно далеко, так же, наверное, как от Эйнштейна. Это я вас так ненавязчиво возвращаю к теме, от которой мы слегка отступили.
Не так уж далеко мы ушли, если принять, как здесь написано в книге, что цель религии – освободить человечество, насколько это возможно, от рабства, эгоцентричных устремлений, желаний и страхов. Общие рассуждения полезны, поскольку помогают делать правильный выбор в конкретных ситуациях. В этом смысле Эйнштейн может научить не только физике. Позвольте, я под занавес приведу еще одно его высказывание, которое прямо перекликается с тем, что вы недавно говорили про Чеховский фестиваль. «Я не знаю, против чего следовало бы возражать больше, чем против идеи науки для ученых. Это так же плохо, как искусство для художников и религия для священников».
Вместе с Ильей Смирновым благодарим составителей и издателей книги «Эйнштейна о религии» за интересное и полезное чтение. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Четырехтомник